Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю четвертую по Святой Пятидесятнице, Святая Церковь предложила нам в очередной раз Евангелие от Матфея, повествующее о посещении Господом нашим Иисусом Христом города Капернаума и о исцелении отрока римского сотника, римского офицера. И не раз мы читали это место и рассматривали, но сегодня посмотрим, что оно дает для нашего внутреннего человека. То есть не этот исторический факт, не это чудо, не внешнее состояние в вере, и эта удивительная вера римского офицера. А какое же значение имеет для нашего внутреннего человека это событие? Что оно преобразовывает, на что оно указывает, чему оно нас учит? Мы в своей внутренней духовной жизни должны обладать определенным знанием, видением. Без дара видения мы никак не сможем преуспевать, продвигаться, иметь какие-то плоды. Потому что даже находясь в правильной вере, можно по неведению действовать неправильно и провести все время, отведенное для спасения, бесплодно. И это есть жалкая, печальная участь многих уверовавших, принявших как бы сердцем Христа людей, что они уверовали, и на этом как бы заканчивается и вся деятельность, ибо они не ведают, как правильно действовать, особенно вот во внутреннему человеку. И очень важно знать о нашем отношении к Господу Иисусу Христу именно вот в нашей внутренней храмине. То есть как происходит наша встреча, как Господь посещает душу, что при этом происходит, как себя вести. И в этом случае вот, римский сотник дает нам большое важное поучение. Если полагать, что его отрок, заболевший, преобразует наш больной человеческий дух. Вот. А сам римский сотник, значит, преобразует как бы наше жительство, наш ум и вера первоначально принимается умом. Человек должен понимать, во что он верит, что он рассмотреть предмет веры и затем принять ее сердечной верой. И ум первым обращается к Богу в молитве и просит об исцелении духа. Дух наш расслабленный, не способный к богообщению, не способный к духовной деятельности. Он либо мертвый, или спит мертвым сном, что подобно смерти, либо болен, расслаблен, что по результату одно и то же. То есть он бездействен, не способен никакому доброму, полезному, богоугодному деянию. Поэтому Господь милостиво посещает каждого уверовавшего хоть как-то, но страждущего духом, мертвого духом, для того, чтобы дать шанс этому человеку. И это происходит в нашей внутренней жизни, если мы занимаемся покаянием и призыванием имени Иисуса Христа с целью покаяния. Но мы должны знать, что посвящение нас Господом Иисусом Христом происходит только по Его святой воле, только по Его желанию, только по Его усмотрению, когда Он хочет и кому Он хочет, знает один Он. Мы не можем постигнуть, почему одного подвязать человека Господь посещает, а другого обходит. Мы просто принимаем это как факт. Поэтому мы не удивляемся, если нас Господь не посещает. То есть мы не должны удивляться этому. Смирением мы можем приобрести намного больше, чем глупыми вопросами, претензиями и горделивым таким недовольством. Потому что проявление недовольства в отношении Господа – это есть признак гордости. Поэтому, если Господь нас не посещает, смиримся, скажем: «Господи, недостойны мы Твоего посещения». Но если Господь и посещает, или посетил, как, скажем, вот в данном случае, то это было посещение, и мы видим, что установившееся смирение, смиренномудрие приносит великую пользу римскому сотнику, то есть в нашей душе, если даже посещение Господь и посетит кого-то из нас, то наше делание состоит в глубочайшем смирении, которое как бы разворачивается в данном случае Господу осознанием и исповеданием пред Господом своего недостоинства. Мы видим, что римский сотник просил о исцелении отрока, но одновременно он считал себя недостойным посещения своего дома, своего жилища, да, Господом Иисусом Христом. И сказал, что достаточно одного слова. Скажи только слово. То есть вера в Слово Божие. Вот она рождается от такого смирения и осознания своего недостоинства. А недостоинство осознается только тогда, когда человек себя правильно видит, когда видит себя поврежденным грехом, извращенным, помраченным, видит себя немощным, больным, расслабленным, прокаженным, гниющим, неспособным ни к чему доброму, способному только на грех, любящим грех. И это повреждение в себе он видит, ужасается, очень переживает и ищет выхода, естественно, только в молитве к Богу, но призывает Бога, Его благодать о исцелении, но не дерзает вступать в непосредственное богообщение, и тем более принимать самого Господа к себе. И на первом этапе вот кающий человек – это самое правильное устроение. Если мы отступим от такого умонастроения и расположения души, то мы потерпим вред. И Господь, даже если кого-то и посетит, то это не принесет нам пользы. Мы оскорбим Господа, мы как бы сугубо согрешим, и уже на многое время, если не навсегда, можем потерять Его расположение и как бы вот пришествие очередное, следующее, может больше не состояться. Потому что если в первый раз мы поведем себя дерзко, гордо, то и Дух Святой, и Господь Иисус Христос, если посещает душу в Духе Святом, то это может очень вот так печально закончится. Поэтому все внимание наше при всех наших немощах, при всех наших страстностях мы должны обратить на смиренно-мудрие, на вот, преодоление этой свойственной всем нам гордости, вот этой дерзости, которая проявляется различно. И самоудостоение, и в ожидании пришествия благодати. И вот это одно из таких часто бываемых препятствий, когда люди приходят с опытом мирской жизни, а этот опыт им говорит, что если я потружусь, то я что-то получу. И если я усердно потружусь, то я получу много. И они с этим опытом приходят в духовную жизнь и начинают точно так пытаться израбатывать уже плоды духовные и благодать. И думают, что здесь точно так все сработает. На самом деле здесь совершенно другие законы, и можно, кто-то может много, долго трудиться и ничего не иметь. А кто-то может умеренно трудиться, но быть правильно расположенным и сподобиться великой благодати и посещения даже Господа и исцеления своего больного, парализованного, расслабленного духа. И это мы видим в этом евангельском повествовании, как это было тогда наяву, что многие израильтяне окружали Господа и не получали ни исцеления, никакой пользы, более того, уходили даже с осуждением за неверие, за неприятие Господа. А чужеземец, римский офицер, который расположился по внутреннему своему состоянию к вере этого чужого народа, только потому, что он почувствовал, что это истинная вера. И он помогал там даже в строительстве синагоги для этого народа и пожертвования, потому что он чувствовал вот своим духом, что это истинная вера. И поэтому, когда проповедник этой веры, этого народа проходил, он только по слуху его знал, то он с верою такой решимостью обратился, что Господь похвалил, что его Израиле я не обрел такой веры. И эта вера, вот она драгоценна тем, что она обрамлена дивным смирением, смиренно-мудрием. И поэтому наш ум, который выступает как бы лидером впереди всего нашего естества и ходатайствует, он является оком нашего всего естества и нашего жительства, он в первую очередь вступает в общение с Богом, в молитве, выражая нужды всего человека, и души, и духа, и своего исцеления. И он нуждается в такой смиренно-мудрой вере, чтобы получить вот благой плод. Если такого умонастроения не будет, то может никаких плодов вообще не быть. Поэтому позаботимся так устроить свое настроение и свое сознание, что мы недостойны Господа и никогда не ожидаем конкретно сегодня, завтра, через полчаса, через час или еще как-то благодати за наши делания, за наши молитвы, за наши какие-то любые действия, которые мы подвязаемся в покаянии, в духовном нашем жительстве. Потому что само ожидание является ложным устроением и свидетельствует о скрытой гордыне, которая в виде вот ожидания, самодостояния, самооценки, что мы уже, я уже, мол, достоин ли я, достойна. Вот, и вот сейчас я столько сделал, столько помолилась, столько попостилась, и уже сейчас вот-вот Господь обязан мне за это дать такую или такую благодать, или исполнить мое прошение, и так далее, и так далее. На самом деле, если мы замечаем в себе в каждом случае ожидание этой благодати, может быть, оно очень тонкое, скрытое, но если мы это наблюдаем, то мы должны признать сами себе, что мы в печальном, неправильном устроении, в обольщении, и все делать, чтобы выйти из этого состояния. К сожалению, для горделивых людей все мы подвержены этому страшному недугу, и все только зависит, как мы с этим боремся, сопротивляемся и как бы освобождаемся. Вот это ожидание благодати свойственно почти каждому, кто занимается какими-то духовными деланиями. Это неизбежная, такая пагубная привычка, пагубное качество, и оно заимствовано из нашего мирского опыта, где мы постоянно получаем за свои какие-то действия какую-то прибыль, какое-то нам необходимо что-то. И настолько оно в нас внедрено, что, приходя в духовную жизнь, мы иначе не можем даже представить, как можно трудиться и ничего не ожидать за это. И здесь очень важно правильно относиться. Мы верою приемлем и исповедуем, что обязательно за покаяние, за молитву, за исполнение заповедей последует благодать. Иначе было бы нелепо. Это открыто нам и Господом, и святыми отцами, и церковью. Вот поэтому цель нашей жизни является стяжание благодати. Да, христиан? Поэтому вот верить в это, твердо, несомненно, уповать, что придет благодать, мы должны. Но назначать конкретно, какая благодать, какой день, какой час, за что последует, вот это и есть пагубное обольщение. То есть мы верим, что за Господом не станет. Когда надо, Он по своему желанию, по своей воле обязательно со своей стороны все сделает и даст все необходимое. И то, что мы просим, и то, что мы даже не просим, и даже не знаем, что можно просить, Он часто дает настолько обильно, что мы можем только удивляться и благодарить Его неиссякаемую милость. Поэтому как бы ошибка не в том, что вообще мы ожидаем благодать в принципе, а в том, что мы конкретно ожидаем за какое-то конкретно наше действие. Вот сейчас я попостился, вот сейчас я помолился, сегодня как необычно, как хорошо, прямо так вот столько много и столько часов, и тут уже раз мнешься, вот сейчас что-то должно произойти, какое-то улучшение, какое-то посещение, какое-то пришествие благодати. И если мы так настроены, а демоны прекрасно нас считают, то вместо божественной благодати они тут же подсовывают свою прелесть, выдавая ее за благодать или за какое-то божественное посещение, божественное озарение, видение. И душа неправильно настроенная, она обязательно попадается. Ибо она уже ожидает, вот именно сейчас за это. А демон подсовывает, а ум гордый, ослепленный, и он принимает, вступает в это и пытается по самодостоянию получить компенсацию за свой труд. И получает вместо этого прелесть. Вот почему нельзя доверять себе и нельзя ожидать. Трудиться и не ожидать. А только тогда уже по-настоящему получит кто божественную благодать в каком-либо виде и удостовериться, только тогда нужно возблагодарить обязательно Бога. и использовать ее во спасение, хранить, если это нужно, или развивать, если это благодать данная для развития, тогда будет польза и преуспеяние. В противном случае мы можем остаться вот в прелести бесплодия. Есть такая прелесть бесплодия, когда человек подвязается, а реальных плодов нету. Никакого изменения не происходит, никакого исцеления не происходит. И только он стареет возрастом и стареет в своих страстях. Внешняя активная деятельность может быть, он может строить храмы, он может путешествовать по святым местам, он может поститься, он может много вычитывать всяких молитв, но именно вычитывать. На этом все заканчивается. Но никакого результата нету, кроме, конечно, обольщения, прелести, самомнения, что он что-то уже значит, он что человек такой, обязательно все фиксирует, все свои труды, каждый свой вздох, каждую слезу, каждое молитвенное слово, вот, каждый молитвенный час, каждое делание, он все фиксирует, еще строгий учет ведет, и у него что-то накапливается, и ожидание, самодостояние накапливается. И поскольку Господь, не желая погибели, человеку не дает ему ничего, то человек начинает сочинять и вместе с демонами, очень часто это заходит очень тяжелую прелесть. Вот. И виноват сам человек, ибо гордость всегда приводит человека в обольщение и бесовскую прелесть. И в таком состоянии, увы, находится подавляющее большинство именующих себя и считающих себя православно верующих христиан. Уже святитель Геннадий Брянчанинов в XIX веке свидетельствовал об этом, что подавляющее большинство христиан, желающих угодить Богу, то есть не явных лицемеров, не обманщиков, там, не притворщиков, а действительно люди вот хотят угодить Богу, находятся в самообольщении. Находятся в самообольщении, в неведении. Они бедствуют от отсутствия правильного духовного руководства. Потому что руководство может быть только, если есть руководители Духом Святым, подготовленные, выставленные на свечницу церковную. А если их нету, они стали умоляться, то взамен появляются душевные руководители, которые сами находятся в обольщении, душевные, бесовские, вот, как апостол говорит, душевные, бесовские, то есть это символ. То есть, и оно может быть красивым по внешнему виду, вот, и иногда очень таком выглядеть стройно, но в реальности ничего с духом там нету, святым общего, и поэтому это не духовное руководство, и поэтому это такой очень большой повод и к плачу сугубому, как писал владыка Игнатий Брянчанинов, что отсутствие духовного руководства – это бедствие из бедствий, которое выше всех и сильнее всех стихийных бедствий, землетрясений, наводнений, там, войн, моров и так далее. Потому что и эти бедствия все касаются только тела и заканчиваются здесь, в земной жизни. А это бедствие здесь начинается и никогда не закончится, ибо оно переходит в вечное мучение. Поэтому нам предлежит труд, помимо того, что мы должны, не ослабевая глубокой веры и упования, трудиться на поприще покаяния, не ожидая вот каждодневно, каждочасно благодать, но ожидая ее в принципе, когда Богу угодно будет, Он придет и все, что необходимо, сделает, скажет слово, и через слово исцелеет наш дух. А когда уже Он захочет, Он придет, как Он сказал, с Отцом, и обитель сотворит у того, кто уже будет достоин. Наша задача – подготавливать свой сосуд, свою внутреннюю храмину, подготавливать ее, чистить от всякого греховного приражения, помысла, ощущения, навыка, от всякой страсти – А дело Божие, когда Он сочтет и соблаговолит посетить нашу храмину с той или иной целью, чтобы осветить, благословить, снабдить благодатью необходимой, это дело Божьего промысла, Божьей милости. Мы на это влиять не можем. Можем только подготовить себя и просить, 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 не отчаиваясь, не унывая милости Божией. Потому мы и говорим «помилуй меня», а не заказываем что-то конкретное, что мы не знаем, что Господь придет и что Он нам принесет, что Он сочтет нужным. А просим самым главным о исцелении ума, о исцелении нашего духа, души, всего человеческого существа, об очищении, о избавлении от грехов, потому что это нам открыто, что это Богу угодно. Просим о не самых важных дарах, это внимание, плача, сокрушение сердечного. Вот. И это давлеет нам ко спасению. Если ум внимает словам молитвы, а сердце сокрушается и сочувствует покаянным чувствам, мы пребываем в покаянии. Покаяние принимается Богом, и мы идем верным, надежным путем к своему спасению. И уже тогда не важно, что случится на этом пути, посетит нас Господь в земной жизни или не посетит, почувствуем обильную благодать, или благодать будет только такая вот покаянная, трудовая, которая будет сопровождать нас до гроба. Важно, что мы на правильном пути, на пути святых отцов, святоотеческим покаянием обязательно по смерти, в момент смерти, получим полноту обетования для подвязающихся в призывании имени Иисуса Христа и в подвязании за сокрушение и очищение посредством сокрушения плача. Это самое правильное настроение и устроение. Если так, будем подвязаться, не ослабевать, не унывать и никогда не оставлять. Что бы ни случилось, как бы нас грех не поверг, или искушение, или напасть какая-то, демоны не устроили, как бы они нас не обманывали, не убеждали оставить, прекратить, указывая на бесплодность, на ненужность, на бесполезность, мы отвергаемся их непрежением, мы не верим, мы верим Господу нашему, верим святым отцам, кто идет этим путем, тот обязательно, пусть даже не в этой жизни, но по смерти получит благодать спасительную и все необходимое, милость Божию, и будет помилован и спасен. Поэтому мы подвязаемся в надежде. И если по дороге и случаются какие-то вот такие чудесные посещения Божии, то мы это принимаем смиренно, не по достоинству, считая себя недостойными, а как утешительный оазис, в котором можно нам просто перевести дух, собраться с силами, укрепиться и, поблагодарю Господа, следовать пустыней в землю обетованную. Ибо мы идем по пустыне. Мы идем тесным, узким путем, неся свой крест, и не просто неся свой крест, а еще по дороге отбиваясь, воюя с демонами, со страстями, своими немощами, с миром всем, с всяким пристрастием. Мы подвязаемся в борьбе, в битве, а не просто идем. Поэтому, если сказано еще узкий тесный путь, то это указано с этой стороны. Но с другой стороны, брань наша духом злобы поднебесной. Поэтому и путь, и несение креста, и одновременно брань, битва с духами злобы. Все это как бы сопровождает наше покаянное жительство. Поэтому оно не какое-то однобокое, а вот должно все в себя это заключать. И тогда мы будем и продвигаться по пути, и вести правильно битву, получая побед больше, чем поражений. Хотя на первом этапе обязательно будет наоборот. Будем подвергаться бесами, побеждаться, но не конечно. То есть это будет временное поражение, это будет временное повержение, но мы опять отряхнемся, встанем и пойдем. И здесь мы должны знать также, что есть грех и грех. То есть, что есть разница отношения Господа к нашим грехам, которые могут быть по виду, по наименованию, как бы одинаковые. И здесь тоже большое недоумение и препятствие может быть, если мы неправильно относимся к грехам, а также неправильно их исповедуем, соответственно. Потому что если человек исповедует только название греха, которым он имел несчастье быть причастным, то как бы непонятно, что это был за грех, не раскрыто. Например, батюшка, я согрешил воровством. Ну и что? Воровство рознь. Одно дело украсть копейку или цент, другое дело там миллион. Одно дело украсть, будучи голодным, булочку, другое дело продумать, сознательно пойти и каких-то людей отнять последнее у них. То есть, как бы, мера греха и вменение Господа, она зависит не только от самого греховного действия, самой страсти, в данном случае, если вот для примера, я просто говорю, воровства, а зависит от всех обстоятельств, от нашего настроения, от того, сами ли мы двигались, как, или нам кто-то помог, искусил нас. Все учитывается. Вот. Сопротивлялись мы или не сопротивлялись. То есть сопротивлялись, победились одно вменение. Сразу с радостью побежали другое вменение. И здесь можно такое сравнение привести вот из внешней такой жизни. Скажем, есть у нас ребенок, сын, например, или дочь, и вот выпустили мы их гулять на улицу, вот там лужи, грязь, все. И вот он может случайно упасть в лужу и запачкаться, споткнувшись. А может сознательно побежать и по грязи бегать и прийти весь грязный. Как бы формально одно и то же. Упал в лужу грязный. Это грех. Один и тот же. Но мы, взрослые, да, там, родители, опекуны, мы же четко понимаем разницу, выбирая меру наказания или внушения. Мы понимаем разницу, что одно дело он просто по неопытности или по неведению споткнулся и упал в грязь. И за это мы не будем его сильно наказывать. А мы ему сделаем только выговор, что будь внимательный. Твоя ошибка в том, что ты был невнимательным. Это один грех. А другое дело, что хотя его предупредили, смотри, не бегай по лужам, придешь грязью, все, он закрыл двери и побежал специально по лужам, и весь выпачкался, и все. И мы наблюдаем, приходим, конечно, мы с него взыщем уже совершенно иначе. Если мы люди, немощные, ограниченные, поврежденные, и четко можем оценивать как бы действия там, наших детей или кто-то нас подчиненных наших, если у нас есть такие, то тем более Господь, Он же умнее нас, несравненно, правильно? И у многих людей как-то складывается неправильное понимание отношения к Богу, что Он просто какая-то сверхсила вот, могущественная, которая вот, безразлично одинаково относится, и ему все равно там. Вот воровство и получай вот за воровство, например. Или там какой-то другой грех или за грех. Нет. Он разбирает до тончайших особенностей каждый грех. Учитывает все. И прошлое человека. Откуда он вышел. В каком значит, жил окружении. И вот был такой случай, рассказывал мне один человек, что в Казахстане пропала в одной семье лошадь или конь. Вот. И стали искать, кто же это украл. Вот. И пришли к одному прозорливому человеку, а он говорит, что если казах украл, то ему не грех, а если русский, то ему тяжкий грех. То есть настолько для степного человека там лошадь это, и она и важна, и он уже настолько там, что уже для него это не грех, как бы, то есть с ним не так это взыскивается в этом смысле. То есть что это не такой грех, что его там поймают и казнят. А с русского человека вот, это взыскивается совершенно иначе. То есть даже вот люди в своем повседневной жизни понимают, что разным людям из разного окружения, из разного как бы вот, социального слоя и отношения разные. Потому что если одно дело нищий украл булку хлеба, то это одно, как бы одно отношение, да? А если человек зажиточный, а вот просто украл, чтобы еще больше было, то это совершенно другая оценка. Это грех несомненно больший и тяжкий. Хотя внешне как бы действие одно и то же. Человек украл булку хлеба. Один и второй. И если посмотреть формально, то надо одинаково всех наказывать. Только за то, что он взял булку хлеба. На самом деле, Господь так не оценивает. Он оценит с полным учетом всего. Кто украл, в каком состоянии он был, что подвигло, как он сопротивлялся. И вот в полном. И мы должны также за собой наблюдать и также исповедовать. Тогда это будет точная исповедь, а не просто проименованное. Чтобы мы проименовали грехи, которым мы имели причастие. И такая исповедь мало, она то есть как бы поверхностна и показывает, что человек не ведет внимательной жизни внутренней. Он только успевает как бы фиксировать грехи, которые он просто вот имел причастие, и все. Но не оценивает, он не видит, как грех входит в душу, откуда, где источник, как душа откликается, как она собеседовала, на каком этапе произошло вот это сочетание и полное пленение этим грехом, и как человек на деле воплотил то, что понес ему помысл, и как он коснел в нем, и когда осознал, что это грех, и когда побежал каяться, и как каяться, в чем каяться. То есть для того, чтобы вот такую исповедь Богу принести при свидетеле, священнике, то нужно и вести жизнь такую, внимательную, наблюдать каждый грех, который к несчастью, значит, нас притыкает, вот, чтобы правильно его оценить и изнести именно такой, какой он был на самом деле, не умаляя, не оправдывая, не уменьшая, но и не увеличивая, не преувеличивая. То есть, поэтому нужна точная мера и вот как бы свое состояние открывает. Поэтому человек приходит на исповедь или там пишет, что вчера вот, и шел по городу, вот, и было у меня такое настроение, там, состояние, я помолился, мне было легко, вот, радостно, на душе мир, тишина. Вот и шел, думал о Господе, о вечности. Все. Вдруг смотрю, рекламный щит. И там, значит, обнаженная девица, наверное, там, в рекламном, там, какие-то что-то рекламирует. И я, значит, вместо того, чтобы отвести глаза, там, сразу помолиться, сказать, Господи, прости, вот, и так далее, вот, не принял меры, а, значит, стал рассматривать, Вот, и забыл уже о Боге. И, значит, ум унесся туда. И, соответственно, какое-то греховное впечатление я изнес из этого. А забыл о Боге, то есть послужило источником богозабвения, данное воззрение, не хранение зрения. Затем уже пошел дальше по улице совершенно в другом настроении, уже страстно глядя по сторонам, разглядывая людей, разглядывая витрины магазинов, уже походствуя и то, и это, ой, машина какая, мне бы такую иметь, ой, дама какая пошла, а мне бы такую тоже бы неплохо, а вот там, смотри, еще что-то, и пошло, грех за грехом вот, цепляется. Так вот, мы должны отследить всю цепочку, где это произошло, что послужило вот источником богозабвения, причиной, и что потом, какие последствия, вот пока не помнились где-то на каком-то моменте, раз, храм проходит, крест на, Господи, где же я, что со мной, прости меня, раз, и вот идет оценка от потери вот этого внимания и как бы богозабвения пришествия до воспоминания о Боге и приход в покаяние. Вот этот весь этап мы должны зафиксировать и рассмотреть, и если оно достойно изнесения на исповеди, чтобы очиститься от этого, чтобы заявить свое несогласие, свой протест против этого греховного увлечения, чтобы пережечь его на исповеди, тогда мы и износим уже в правильном настроении отношения с ненавистью, с желанием исправиться, быть более внимательным, более жестко к себе относиться, вот, в отношении к греховному своего, отсекая, тогда мы получим пользу. И наша покаянная жизнь будет правильно продвигаться, и плоды нашей покаянной жизни будут соответственно реальными, и мы обязательно увидим изменения в себе, ради чего, собственно, мы и подвизаемся. Поэтому еще раз призываю вас к этому правильному настроению, к вниманию в своей жизни, без которого невозможно ни в чем преуспеть, и к познанию, к стяжанию дара ведения, о котором тоже нужно молиться. Господи, даруй мне дар ведения, который мне сегодня для моего спасения, для моего преуспения нужен. Именно сегодня. Вразуми мне, что мне нужно. И тогда, прочитывая святых отцов со вниманием, слушая проповеди, читая материалы духовные или различные, мы будем как бы тоже такую работу проводить, что духовное, высокое, но оно мне сейчас не работает, мы благовением отложим пока до времени, а только то, вот на что сердце будет подвигать Господь, будем прилагать к сердцу, значит, изучать, запоминать и тут же применять в жизни, чтобы оно зафиксировалось на практике, на опыте. Только тогда оно становится ценным, полезным. Если это будет только теоретическое познание, книжное, оно может только надмевать. Такие знания, как писал апостол, надмевают. А когда мы начнем эти знания применять в повседневной нашей духовной жизни, то тут будет не до надмения. Почему? Потому что мы увидим полное несоответствие себя, своего состояния и того делания, того знания, которое мы хотим потребить. И вот на этой разнице как раз будет именно идти покаяние. Мы будем сокрушаться, видя несоответствие свое. А когда просто читаем, а не прикладываем, то уже этой разницы не видно. И нам кажется, раз я прочитал, я знаю, то я уже что-то из себя такое представляю, какую-то ценность. Идет ложная самооценка, чисто горделивая, и большие потери несет этот человек в своей духовной жизни. Поэтому укрепимся и опять трудимся на поле своего спасения, на поле своего покаяния, вооружаясь вот такими правильными знаниями, чтобы спасти свою душу, и да будет это милостью и помощью Господа нашего Иисуса Христа и всех Его святых угодников. Аминь.